Итак, мы сейчас с вами попытаемся обратиться к нескольким примерам, чтобы не говорить как бы абстрактно о том сложнейшем вопросе, который никогда не обговорить целиком. Но хотя бы на каких-то примерах, чтобы посмотреть, какой уровень бывает в этой малой церкви, ну хотя бы какие уровни бывают. Ну и как хотя бы достигать самого низшего, там, первого, что ли, уровня вот этого строительства малой церкви. Потому что некоторые люди, может быть, кто-то еще не в браке, еще думает только, а большинство-то людей уже имеют семьи, а и те, кто прихожане современные, а многие уже и не имеют семей по разным причинам, в том числе и причиной многих развалов бывает грех, неспособность терпеть друг друга. Вот посмотрим хотя бы некоторые примеры, которые нам приводятся в творениях святых отцов, чтобы какие-то хотя бы ступени посмотреть, вот как это говорится нам в Писании, как это нам говорится в житиях святых, вот, и что в реальности мы имеем. Далеки ли мы от этого идеала или близки к нему? Способны ли мы, вот так прикоснувшись к этой проблеме, создание семьи, как малой церкви, способны ли мы реализовать эту идею? Есть ли в нас этот потенциал? Или мы сегодня до такой степени отстали от тех прошлых состояний христиан тех времен, что нам нужно подходить к этому в 100 раз аккуратнее и осторожней и идти не теми длинными, огромными шагами, как шли древние святые, а идти очень аккуратно. Почти ползком, на ощупь, потому что идем слепые, с закрытыми глазами. Ну вот давайте первый пример. Примеры сами по себе, они уже интересны, но, может быть, в какой-то части они нам помогут хоть как-то сориентироваться в этих этапах. «Пришли мы в Аскалон», пишет блаженный Иоанн Мосх. «Иава Евгений, пресвитер, рассказывал нам». Вот история. Один купец из нашего города, пустившись в море, лишился всего собственного и чужого, только сам спас. Но в те времена это было не редкость. Когда люди сильно зависели от природы, от погоды, особенно в море, шторм, вот, пожалуйста, затонул кораблишко какой-то захудаленький у этого купца. Хотя и сейчас, в нынешние времена бывает, кто-то подставил, где-то авария случилась, где-то крушение, где-то что-то. И нынче можно так влипнуть, как говорят современным языком. Но вот с человеком случилась такая беда. Значит, всего лишился. То есть все удануло, по всей видимости. Только сам живой остался. И вот когда он прибыл сюда, живой, то был взят взаимодавцами своими, посажен в темницу и лишен всего, что было у него в доме. Так что не осталось у него ничего, кроме того, что сам носил и жена его. Вот такие были суровые законы. Значит, если ты должник, и на тебя официальные законы совершенно подают в суд, то суд принимает решение полностью лишить человека всего имущества, раздать его кредиторам, частично что-то погашая, а остальное, пока не погасишь, будешь сидеть в тюрьме. Кто там за тебя погасит? Дети твои, там, жена, кто-то там смилостивится, там, это не важно. В тюрьме будешь сидеть. В тюрьме не кормили. Кормить должны были родственники, если у них еще оставалось чем кормить. И вот, глядя на такого страдальца, порой находились какие-то добрые люди, и хоть чем-то там помогали частично, подавали какую-то милостыню, хоть чуть-чуть как-то, может быть, на протяжении там 10 или 20 лет по частям кто-нибудь. Вот так, кто-нибудь, как-нибудь. Ну вот ситуация сложилась. Жена его от тяжелой скорби и заботы едва могла кормить мужа хлебом. Мы говорим о семье. То есть вот ситуация, которая сложилась в этой семье. Судя по тому, вот сейчас, как дальше будет идти описание, мы должны будем сделать естественный вывод, что вот эти люди, живя семейной жизнью, они каким-то образом свою эту малую церковь сумели создать. Как-то они ее сумели создать. Вот, к горькому сожалению, в этой истории не описывается, как они ее создавали. И у нас складывается впечатление определенной идиллии, А как это так в жизни святых людей, как они могли совершать такие поступки? Как они могли настолько друг к другу быть снисходительными, так крепко по-христиански друг друга любить, что вот в такой трагедии, когда муж потерял все и остался должен ужасно много, когда не только у него, но и у жены по закону отбирается все, и ей больше не на что жить, и не в чем жить. Почему она не бросает его? Почему она не приходит каждый день и не плюет в него за то, что он сделал ее несчастной? Почему она не устраивает истерических припадков каких-нибудь или требует наказания его, чтобы ее развели с ним? И чтобы то имущество, которое частично по закону ей принадлежит, у нее бы не отбирали? Странный человек жена. Сейчас она должна как-то зарабатывать хотя бы чуть-чуть какие-то крохи своим трудом, чтобы кормить не только себя, о детях тут не говорится. Как-то обошел рассказчик вот этот момент. А как дети-то? Были, не были? А как бы не упоминать? Но она ходит туда супруга кормить, в тюрьму, хотя бы хлебом. И должна это делать столько лет, сколько он там будет сидеть, пока не погасят долг. Вот какова должна быть верность этой жены? Какова должна быть способность отречься от себя и дальше всю свою жизнь посвятить вот этому неудачнику, который промотал не только свое, но и чужое? Вы можете с этим согласиться, что это непросто, да? Во времена перестройки такие штуки случались. Когда вдруг то стабильное производство, которое как-то кормило многие десятки миллионов, оно вдруг развалилось, то все должны были зарабатывать, кто чем мог. Народу бросилось в бизнес огромное множество. И сколько там сгорело народу? Сколько там лишились всего, а некоторые даже жизни? Сколько на этом фоне развалилось семей? Потому что не готовы были вторые половины терпеть тех страданий и испытаний, которые свалились. Отсюда появились и бомжи, как класс, прослойка в обществе, и все прочее, и нищие. Итак, здесь какой-то уникальный случай, просто уникальный случай. Жена без ропота, без отчаяния, значит, должна как-то добывать хлеб, чтобы ходить его кормить хотя бы хлебом. Но если это испытание выдержали, у Бога ж как водится-то, да? Вот, дал им Господь искушение. Он в отчаянии не впал, она его не проклинает. Семья не развалилась. Это же испытание семьи происходит, да? Испытание семьи, доверие друг другу, крепости, вот этого единства, целомудрия семейного. Не сбежит никуда, не найдет себе другого, богатого. Одного испытания мало. Господь же знает, что у этих людей потенциально еще есть возможность. Они еще могут большее выдержать. И вот к этому большему их подводит Господь. Значит, вот первые выдержали, в отчаянии не впали, не сбежала жена от мужа, не проклинает его. Даже теперь ходит, его кормит. И вот следующее испытание. В один день, когда она сидела и ела с мужем своим в темнице, без него не ела, видите, приходила кушать к нему. Что приносила с собой, если что заработала. Пришел какой-то важный человек в темницу. Так, догадка у кого-нибудь сработает, как это может, чем им обернуться может? А? Ну, давайте, кто сможет предположить, что сделает? А, вот смотрите, да, вот какой опыт у нас, видите, коварство дьявола. Видимо, читали жития святых, знаете. Смотрите сейчас, что будет. Кошмар. Пришел человек подать милостыню узникам. Вот невольно возникает вопрос, ты чё приперся-то сюда, толстосумый, толстозадый? Ты чё приперся сюда? Ты милостыню пришел подать людям? Ради чего? Чтобы грехи твои, наверное, простились, правда? Ну как милостыню подают, с каким смыслом? Вроде с таким, да? Пришел милостыню подавать узникам, наверное, чтобы получить прощение своих грехов. И при этом смотрите, что вытворил. И увидев жену, сидевшую вместе с мужем своим, уязвился любовью к ней. Она была весьма хороша собой. Пришел спасаться человек, да? Пришел милостыню подавать. Вот как дьявол как руководит людьми. Вот кто ему внушил ходить милостыню подавать? Так опять же, наверное, не Господь. Потому что если бы Господь внушил ему подать милостыню, то он бы пришел с покаянным сердцем, с сокрушенным духом. И если бы он давал кому-то деньги, то он бы со слезами на глазах давал. «Прости мне, Господи, мои грехи! Хотя бы вот за эту кроху, которую я подаю этим несчастным! Потому что я человек грешный, я всем тебе прогневил, Господи, на мне столько грехов!» Если бы в таком настроении подавал, ну раз бы он заметил бы красоту вот этой женщины, да если бы и увидел, так, наверное, бы сразу отвернул взгляд. Потому что там, внутри, немедленно начнет происходить, если задержаться взглядом и позволить себе рассматривать, мечтание бес тут же какое-то предложит, и весь покаянный настрой улетучится. И тогда уже желание получить прощение грехов за милостыню обернется ему в грех. Но ведь не сделал такого человек. Не сделал. Значит, уязвился любовью. Любовью здесь, конечно, надо в кавычках, да, поставить. Какой любовью? Похотью надо было бы написать. Тогда бы все было точно. Она была весьма хороша собой. И сказал ей через тюремного сторожа, чтобы она пришла к нему. Она охотно пошла, думая получить милостыню. Ну зачем такие люди приходят? Видно же, он подает всем. Сказал через сторожа, пусть это ко мне тоже подойдет. Но она по простоте думает, что, наверное, сейчас ей тоже подаст милостыню. А как еще им долги-то гасить? Заработать она не может. Накоплений никаких нет. Все, что было, отнято. И кормить-то хлебом-то средств не хватает. И себя, и мужа. Итак, идет, думая, что получит милостыню. Эх, злодей. Отведя ее в сторону, тот человек спросил ее, кто ты и зачем здесь? Она рассказала ему все. Он сказал ей, если я заплачу за тебя долг, проспишь ли ты со мною эту ночь? Вот так. Пришел милостыню подавать. Видите, что творится? Вот она душа, Иудина душа. Пришел себя продать окончательно. И купить на грех, на погибель еще и других. Вот как дьявол действует. Под видом добра тут же предлагает смертоносное зло, страшный яд. Вот испытание для семьи. Семья – малая церковь. Как такое испытание выдержат люди? Посмотрите, какое страшное испытание. На чаше весов или целомудрие, сохранение верности в семье, или тебе, пожалуйста, дают деньги. А, если целомудрие, тогда сидишь в тюрьме, не знаю сколько, кто за тебя заплатит. Так и будешь сидеть. И жена твоя будет голодная, может, и дети еще. И ты тут будешь, пленник, неизвестно сколько. На другой чаше весов добровольная измена твоей жены, деньги и свобода. Итак, прекрасная и вместе целомудренная жена отвечала ему. Еще раз подчеркиваю, это, по всей видимости, уже построенная малая церковь, построенная. Интересно было бы знать, ну как они ее построили, правда? Вот мы видим здесь результат. Чего нас восхищает, что нас восхищает, но мы не знаем, как это делается. И вот живя в этих восхищениях, порой читая вот такие примеры, мы начинаем фантазировать, что, может быть, это делается как-то само собой. Может быть, это происходит сразу, как только людям одели на голову венцы во время венчания. Вот здесь, может быть, происходит эта чудесная перемена с душами и с телами людей, которые были грешниками, и вдруг в одно мгновение становятся праведниками великими. Может быть так? Но мы же видим, что даже в крещении теперь, если не считать те первенствующие времена в церкви, когда происходили какие-то чудесные крещения, после которых мгновенно люди приобретали какие-то уникальные дары Святого Духа, говорили на разных языках, исцеляли болезни, знали наизусть Священное Писание, могли толковать Священное Писание, изгоняли бесов и даже мертвецов могли оживлять некоторые. Пусть и крещение, такие дары. Но мы сегодня-то не видим этого ничего. И даже крещение не переворачивает нас вот так разом. Мы остаемся, какими мы были, потому что вообще по закону благодать не отнимает у человека свободу. И нет такого понятия у нас в церкви, чтобы какое-то таинство, совершенное над человеком, оно мгновенно переродило его раз и навсегда, и чтобы человек таким оставался навсегда. И никак не мог больше измениться в противоположную, в прежнюю сторону. Нет, свобода не отнимается. Даже само причастие, великое святое причастие, высшее из всех церковных таинств, где человек соединяется со Христом, принимая в себя Христа. Когда, как говорят отцы, тело человека соединяется с телом Христа, а кровь человека, душа, соединяется с кровью, с душой Христовой. Вот даже здесь мы видим в подавляющем большинстве случаев, что не происходит с нами какого-то мгновенного перерождения и чудесного превращения. Хорошо, если человек готовился к принятию Христа. Хорошо, если человек искренне ведет борьбу со своими страстями. Хорошо, если у него уже есть точное знание веры, хотя бы нет ересей. Хоть верующий человек-то. Тогда дается благодатная сила, которая помогает человеку отвращаться от греха более удобно. И более удобно склоняться к добру. Вот в лучшем случае что мы видим? А так, чтобы человек полетел сразу или стал бы чудотворцем, не видим такого. Ну, а как же таинство венчания? Оно что, может нас мгновенно сделать сразу членами малой церкви? Из семьи сразу создать малую церковь? Никак нет. Ее строить надо. Так как вот эти люди построили? Вот давайте дальше читать. Значит, она говорит, «Я слышала, господин мой, отвечает этому богатому, который предложил такое беззаконие, я слышала, господин мой, слова апостола, что жена не владеет своим телом, но муж». Посмотрите, как мудро поступает эта жена. Как мудро. Можно было бы и по физиономии заехать, наверное, да? При обычном таком народном отношении к такому предложению, и это не будет грехом. Она очень мудро поступает. Вот посмотрите, какая тут, какой уровень этой малой церкви. Насколько она доверяет мужу своему, и даже в такой страшной ситуации, насколько она доверяет, не решает сама. Глава-то над женой кто? В семье. Муж. Но ты бы сказала сразу ему «нет». Рискуешь же. Вот ты целомудренная. Вот ты, которая всю жизнь верной хотела оставаться своему мужу, ты же рискуешь. А если сейчас ты пойдешь мужу расскажешь, а если он соблазнится таким удобным и легким способом освобождения себя от этого рабства, от этого тюремного заключения, может, до конца жизни, которая тюрьма, никто же не заплатит. А вот он соблазнится сейчас и пошлет тебя туда. И что с тобой будет? Ты пойдешь совершать смертный грех? Вот посмотрите, ну, лучше бы сразу было отказать. Но вот жена, это уровень малой церкви, как мне кажется, уже совершенный. Совершенный. В житиях святых только такое встречается. Больше нигде не найдешь. Итак, жена не владеет своим телом, но муж. Итак, позволь мне, господин, спросить об этом мужа моего. Что он прикажет, то и сделаю. Какое послушание, смотрите. Какое послушание? Почему она так говорит? Ну ведь опасно же. Или она уже сама заколебалась? Ну, от себя так дерзнем добавить. Может быть, это не будет осудительно. Она, наверное, помнила пример из Священного Писания Ветхого Завета. История случилась с Авраамом. Когда он вынужден был идти в Египет от голода, то египтяне приметили красоту его жены Сары. А они для фараона собирали лучших жен. Везде. И они решили, что это хороший экземпляр. Стадо к фараону вполне пропишется. Они же на работе, на службе, с них же спрашивают, надо же пополнять стадо. Итак, они, как бы, так сказать, не наглее, совершенно не наглее. Они спрашивают Авраама, это тебе кто? Авраам. Авраам понимает, что если он сейчас скажет, что это его жена, то что они с ним сделают? Ну, жену же нельзя отбирать, да? А если убьют мужа, аж потом ничья, ну, потом заберут. Авраам понимает. И вот этот страх смерти, обыкновенное, естественное, человеческое желание жизни, вдруг заставляет его сказать странность. Он говорит, сестра, Авраам остается жив, а ее забирают. Стадо к фараону. Каково испытание? Что должна была испытывать она? Преданная мужем. Что должен был испытывать он? Как бы смолодушничал. За свою шкуру отдал жену. Вот похожая история. Смотрите, как у Авраама. И все, иди. Хлеб купил тут, обменял на овец. Все, иди дальше, давай, путешествуй. Жена твоя тут останется. Вот испытание Авраам перенес. Но вот как благ был Господь. Как Господь милует своих праведников. Как Он им испытания, жуткие испытания попускает своим праведникам. И как Он милует их. Чудо отпустили ее египтяне, да? Помните, что было дальше? Отпустили ее египтяне. Почему? Не помните? Господь попустил всем там заболеть. Привели ее, приготовили, приукрасили, постригли, как положено, по египетским законам. Она же должна была предстать фараону теперь, ну, чтобы он ею воспользовался. И Господь навел на весь дом фараона болезнь. Такую тяжелую болезнь, что и фараон в лёжку лежит. У фараона сколько всяких лекарей? Можно себе было представить, да? И так собирают всех лекарей, которые все свои чары там, кроме всех обычных лекарств, которыми они пользуются, чары всякие, они понимают, что если простое лекарство не лечит эту болезнь, значит, эта болезнь какая-то чародейская болезнь. И начинают там колдовать, кадить, там, курить фимиамом, там, заклинания всякие читать. Помогло? Обломались все чародеи, да. Болезнь-то попустил Бог. Итак, когда уже все разболелись и ничего невозможно было сделать, Авраам все там ждет. Что испытывал Авраам при этом? Как он страдал? Как он взывал к Богу? Как он вопил? Да? Как вот это сердце его настолько, насколько оно могло сжиматься, настолько оно и сжималось, как только не выскочило у него из груди. Господь испытывал праведника своего. И так потом вдруг фараону пришла в голову мысль, чего это мы все разболелись, братцы? Не случилось ли какой ошибочки у нас? Ну и мудрецы подсказали фараону, слушай, господин, это с того момента все пошло, как вот эту вот привели сюда. Ну, видали? Мысль же умную тоже надо было, чтобы кто-то прислал им, да? Они же могли сказать, да это так. Вон, эти тут приезжали по делам торговым, они, наверное, инфекцию привезли, как у нас сейчас. Инфекции все ходят, все уходят какие-то инфекции. Самолеты туда-сюда летают по всему миру, там началась какая-то болезнь инфекционная, завтра уже в Москве. В Москву все летают из всей России, завтра уже по всей России. Все, вот мы так живем. Там не такие были коммуникации. Сейчас, говорят, по телефону даже заразиться можно. Слышали такое, нет? Ну, все, я вам байку первую, значит, рассказываю. По скайпу вообще ни с кем не разговаривать. По скайпу лично я сам заболеваю регулярно. Поговорю вот с кем-нибудь больным и заболеваю регулярно. Что из этого, какой надо делать вывод? Скайп передает инфекцию, правда? Ну такие же мы, правда? Сейчас будем верить в это. Вы уж, пожалуйста, не сочтите за правду. А то я сделаюсь одним из таких современных болтунов, которые наводят страх на народ, особенно на верующих. На верующих, да. А потому что неверующие их не смотрят, смеются над ними. А верующие смотрят. И страх нагоняют, жуть нагоняют. Тут недавно вот услышал в одном видео, что вещие сны, под словом вещий сон, что надо понимать нам, верующим людям? Ну, какое-то откровение от Бога, наверное, да? Вещий сон там. И фараон понял, что это был сон. Помните историю про Иосифа? Когда ему приснились коровы, тучные, а потом из воды вышли худые и сожрали этих тучных коров. Фараон понял, что это был сон. Так вот, вещие сны передаются в тот момент, когда наше тело во время сна вибрирует на частоте 4 Гц. В этот момент вещие сны приходят. Ну, а что молчите? Не нравится такая байка? Пока не нравится еще? Скоро понравится, потому что в интернете уже это все есть. И наши околоправославные коллеги это успешно записывают и успешно распространяют. Не буду называть имена. Теперь имейте в виду, что как только ночью войдете в частоту 4 Гц, колебаться будете вот так, так вещий сон обязательно нагрянет. Потому что как определить, от Бога сон или не от Бога? На 4 Гц от Бога. Вот так вот, братья и сестры, вот так вот опускается наша вера. Вот так вот мы с вами, используя не просто терминологию современного мира, мы пользуемся уже не Священным Писанием, не откровением святых отцов. Мы пользуемся уже откровениями каких-то современных ученых, которые далеки-далеки от веры, далеки-далеки от практики покаяния. Но они что-то открывают. Им что-то открывается уже ученым, понимаете? Пророков нет, святых нет, духовников нет. Ученым уже Бог открывает, когда они ночью на частоте 4 Гц. И они теперь нам рассказывают. Вот так. Вот так. Поэтому будем внимательны. Вот то, что... Чудеса, да. Скоро на 4 Гц нам чудеса эти закатят всем. Будем видеть. Много чего будем видеть. Только уже не ко спасению. Итак, вот почему так жена поступает? Надо же, с одной стороны, такое доверие мужу, с другой стороны, знание Священного Писания. Ну, Господь же никогда не оставлял. Но она верит, что и тут не оставит, и без воли мужа не решается сама дать ответ. Посмотрите, какая мудрость, какое послушание мужу. Ну как такую воспитать-то? Как вообще такая, откуда появилась-то? Идет и говорит. Значит, что он прикажет, то и сделаю. Она пошла и сказала обо всем мужу. Ну, что муж должен ответить? А вот мы сразу в шкуру мужа залезаем сейчас, да? В шкуру мужа. Ну что, голубчик, будешь до конца жизни тут червей кормить? А она на глазах у тебя будет загибаться от этой непосильной работы и кормить тебя одним хлебом. А может, там дети еще, если тебе их не жалко. Или ты все-таки сейчас пойдешь на этот шаг? Ну давай, что тебе дороже, шкура? Или целомудрие твоей жены? Эх, да, повод для размышления серьезный. Надо в шкуре этого человека побывать сначала. Все это ощутить реально, а потом уже начинать думать. А потом признаться. Так я же не он. Я же не достиг того уровня-то чистоты, какой, как видно, достиг он. Потому что по результату, который мы сейчас прочитаем, понятно, что это была малая церковь. Это была построенная малая церковь. Это высочайший уровень. Это было совершенство. Ну как построить? Как построить? Благоразумный муж, обратите внимание на следующее выражение, по любви к жене своей. Что значит по любви к жене своей? Вот если бы он себя любил, себя, он бы мог сказать ей, вот иди и сделай, зато я на свободе буду, переживешь как-нибудь, и я как-нибудь перетерплю потом. Также по самолюбию мог отказать ей. По самолюбию, как я буду терпеть тебя потом, блудницу? Ну, освободишь ты меня, потом я с тобой всю жизнь буду жить рядом, и я тебе не смогу простить вот это все, куда я тебя сам отправил. Вот это бы все по самолюбию было. А он по любви, именно по христианской любви к жене своей, не захотел таким средством освободиться из темницы. Но тяжко вздохнув, со слезами, сказал жене своей, посмотрите, как он ее называет, «Пойди, сестра, откажи этому человеку». Он ее называет сестра. Почему не жена? Он же муж. Он сейчас со властью говорит, он же понимает, что это слово теперь окончательное, и она его выполнит. Почему же не говорит жена? Подобно Аврааму, смотрите. Тот тогда тоже сказал «сестра». Но тот за свою жизнь боялся. А этот, наоборот, подвергая свою жизнь дальнейшему мучению здесь, в тюрьме, он теперь как бы в противности Аврааму называет ее сестрой, сохраняя ее при себе, не отдавая в плен этому фараону, этим египтянам. Так он ее называет сестрой, как мне думается, потому, что специально ставит ее на один уровень с собой. Вот в малой церкви уже, по сути, нет того подчинения, которое есть у нас в семьях, когда мы еще только строим малую церковь. Она еще искалечена, изуродована вся. Тут муж свою власть стремится показать, жена тоже порой свой характер пытается показать. И порой, когда муж не соглашается, может потребовать чего-то там, добиться своего, попытаться. Здесь все еще в малой церкви, которая строится, что ли, которая уродлива. Здесь все бывает, все что угодно. А здесь уже совершенство. Он не желает ее видеть ниже себя. Он ей как бы дает право. Смотри, я тебя ставлю наравне с собой. Мое слово можешь не принимать. Вот я господин по закону, да. Ты пришла спросить меня. Да, ты права, ты хорошо делаешь. Но я тебя сейчас специально называю сестрой. Как бы слово мое пусть не будет тебе приказом. Пусть не будет моим давлением, моей волей. Но если хочешь, прими это слово. Если не можешь его принять, я не буду враждовать против тебя. Я смогу тебя простить, если ты сделаешь по-другому. Хотя от этого будет больно. Итак, сестра, откажи этому человеку и скажи. Я говорила мужу своему, но он не согласился. Нас Бог не оставит. Эх, ну народ. Ну, народ. Вот уровень, смотрите, вот читаешь, и вот это мурашки по коже бегут, завораживают прямо. И сразу возникает вопрос, ну они как такое построили? Ну тоже бы ведь хотелось, правда? Ну кто еще пытается строить там что-то? Еще не разрушили, не развалили все. Тоже бы хотелось построить. Ну так что же, как же их Господь-то не оставляет? Как же Господь-то им чего-то тут даст? Таковы уж праведники, что Господь их как-то не оставляет ни в какой беде и попускает им искушения и страдания великие, и одновременно же избавляет от них. Ну вот такая развязка. В то же время заключен был в темнице один разбойник. Ну, дальше догадывайтесь, что должно быть. Вот видите, все читали, все знаем. Как сказка, да? Как сказка. Вот у Бога истории все как сказки. Но это же реальность, это же быль. Вот, ну так мы должны верить, по крайней мере, если у нас хоть малая вера есть. Мы говорим, ну это все для них, для нас такого не может быть. Будет для нас. Но если мы будем соответствовать вот уровню этих людей, то как-то достигнуть надо, да? Как-то надо достигнуть. Они сразу достигли такого совершенства? Наверное, нет. Правда ведь? Ну не родились же они такими, в конце концов. Если они такими родились сразу, то им это в добродетель не будет вменяться. Но они такие родились. А вот если человек не был такой, а достиг этого с Божьей помощью, это ему в добродетель будет. Это и будет означать, что он праведник. Ведь Авраам-то, он же не сразу праведником стал. Авраам веровал Богу, и это вменилось ему во что? В праведность. Так вот, от Авраама требовалась вера. Вера. Эта вера не простая, формальная. Как вот мы сейчас говорим, верую, верую. И тут же добавляем что? Помоги моему неверию. Вот она правда про нас. Авраам сына в жертву должен был отдать. И отцы говорят, отдал. Заклал сына своего любимого, Исаака. Заклал. Но ведь мы же говорим, не заклал. Но не заклал. По одной единственной причине. Ангел перехватил его руку. Перехватил руку Авраама. А он бы сделал. Ужас, какая вера. Ужас. Ой. Но вот так вера, она рождается в человеке. Через малые испытания. Авраам не сразу этому испытанию подвергся. А тогда, когда вера в нем уже возросла до этого уровня, когда он уже мог такое испытание вытерпеть. Мы, если находимся на ничтожно низком уровне веры, нам и испытания вот такие. А какие нам испытания? Какие испытания нам дает Господь? Простить. Хотя бы кого-то простить, да? Потерпеть. Не отвечать злом на зло. Такие испытания-то каждому же даются, правда? Вот так формируется вера. Ты потерпишь, человек, потерпишь вот это оскорбление от твоего ближнего? Не потерплю, говорит. А у тебя вера-то есть? Есть, конечно, я же верующий человек. Так вера тебе говорит прощать. Так ты почему не терпишь-то? Претерпевший до конца, тот спасется. Слышал что-нибудь о терпении, да? В терпении вашем стяжите души ваши. А в чем твоя вера тогда выражается, человек? Если даже заповеди знаешь... А простейшие, в элементарном проявлении их выполнить не можешь. Но где вера-то? Вера же доказывается чем? Ну вот они вот и есть дела веры. Вот мы удивляемся, что у нас вера такая ничтожная? Почему у нас веры нет? Чуть малейшее испытание, я уже все рассыпался, расклеился, размазался. Почему? Ну да потому, что я в мельчайших испытаниях, я же не делаю то, что должен делать. Я же поступаю по своей воле. Я же вопреки заповеди, поперек заповеди же все делаю. Ну а как тогда вера-то во мне окрепнет? На мелочах-то я же все время проигрываю. А закон как говорит? Верный в малом и во многом верен будет. Мы говорим, вот если в мелочах буду веру исполнять, боюсь, как бы мне Господь тяжелых испытаний не попустил. Если в мелочах, как дурачок, буду только прикидываться в вере, да, то у меня больших испытаний не будет. А то вдруг большое не выдержу. Ну вот взял всю заповедь, перевернул вверх тормашками, вытряхнул все, все из закона Божьего вытряхнул. И думаю, я спасаюсь. Думаю, я верующий человек. Ну какие же мы наивные люди. Ну в малом-то мы должны тренироваться, в малом. Вот семья, если уж мы ее завели... Взяли на себя это иго. Иго. Приятно слышать? Неприятно? Неприятно слышать слово иго. Я допустил ошибку. Оскорбил людей семейных. Я говорил в предыдущих лекциях, что это крест. А крест и иго сильно отличаются? На кресте кровь проливают. Иго тоже тяжкое, тоже порой кровь льется. Но если Бог даст сил... На следующем занятии мы будем читать слова одного из великих святых церкви, одного из просветителей Вселенной, и он там называет семью игом. Вот так. Так что я только его слова повторил. Итак, дочитаем уж эту историю, а потом сделаем перерыв. Итак, в темнице один разбойник был заключен тоже, который слышал весь разговор мужа с женой. Смотрите, как его Господь навострил его ухо в тот момент, когда они конкретно этот вопрос обсуждали. Вздохнул и сказал сам себе, в какой крайности они находятся, и однако ж не захотели купить свободы своей за деньги. Они предпочли целомудрие всякому богатству, пренебрегли всем в этой жизни. А я, несчастный, что делаю? Никогда не подумал даже о том, что есть Бог. И вот почему я виновен в стольких злодеяниях. Вот человек, подобно разбойнику, распятому справа от Христа на кресте, в последние часы жизни вдруг получает великий шанс прозрения. Я так жил, совершая множество злодеяний и убийств, только потому, что я о Боге никогда не вспоминал. А они, вот их поступок обличил его. После тех злодеяний, в которых его, наконец, поймали, прошло какое-то время, и у него был момент поразмыслить о том, что жил, зачем жил, как жил. Но вот не хватало главного, вот этого потрясающего примера, как они ради веры, ради целомудрия, как могли отказаться вот от такого легкого предложения, на его взгляд. А для них это было невозможное решение. И это его поразило, это его потрясло. Как бы, вот та грязь, в которой он жил, в которой он заморался, вдруг вот на фоне этого света, который он увидел, она ему показалась, эта грязь какой, в которой он жил. Ну, в темноте грязь кажется грязью, не очень грязная грязь. А на фоне яркого света какая грязь? Мерзкая, совсем поганая. И вот, вот на фоне этого света, их поступка, он увидел вот эту жуткую мерзость вот этой своей грязи. Впервые открылся у человека ум за всю жизнь. Подозвав и их в окно к тому месту, где заключен был разбойник, он сказал им, то есть он был, видимо, в отдельной камере, ну, как преступник очень опасный. «Я был разбойником и делал много зла, и многих умертвил. И знаю, что когда придет начальник, меня казнят, как убийцу». Ну, закон был закон. Он прекрасно понимал, что с ним будет. Начальник был в отъезде, начальник, видимо, этого города, который решал суд. И вот ждали его со дня на день. «Увидав целомудрие ваше, я сокрушился за вас». То есть благодаря вам надо читать. «Пойдите вот на это место городской стены, раскопайте и возьмите деньги, которые там найдете, и помолитесь за меня, чтобы я обрел милость». Итак, в этот момент странным образом разбойник использует заповедь. Заповедь: блаженны милостивые, такие могут быть помилованы. Несмотря на все те жуткие его злодеяния, которые он совершил. Вот как Господь порой принимает вот эти жертвы, эти милостыни, и превращает их в что-то ценное, в что-то драгоценное, если этой милостынью спасается жизнь других людей, если эта милостыня исполняет какую-то функцию в замысле Божьем, чтобы вот этих праведников, их укрепить в вере еще больше. Посмотрите, этот разбойник стал в этот момент инструментом в руках Божьих, инструментом избавления вот этих праведников от той беды, в которую они попали. И Господь попустил в эту беду попасть. Итак, если он не против стать инструментом в руке Божьей, в совершении особого Божьего замысла какого-то, то если даже холодный скальпель хирург берет в руку, то этот скальпель нагревается ведь от руки хирурга, да? Вот какой-то странный эффект такой происходит. Чем-то душа его подогревается при этом, какой-то маленькой хотя бы надеждой. Спустя несколько дней начальник, прибывший в город, приказал вывести разбойника и обезглавить. То есть приговор приведен в исполнение. Спустя день жена сказала мужу своему: «Позволь, господин мой, сходить на то место, о котором толковал нам разбойник. Я посмотрю, правду ли он говорил». Ну, то есть она и здесь, благочестивая жена, находящаяся в послушании у своего любимого мужа, она и здесь не бежит сама без его разрешения. А вдруг он скажет: не ходи. Вдруг он скажет, что ну, не надо нам пользоваться вот этим богатством, так неправильно нажитым. Она все-таки спрашивает его. Муж отвечал, если тебе угодно, ну какие люди, прям сказка, если тебе угодно, ступай. Жена взяла бороздник, пошла вечером на то место и, покопав, нашла горшок с золотом. Она поступила осмотрительно, отдавала деньги взаимодавцам понемногу, чтобы они подумали, будто она у других занимает деньги. Наконец, выплатила всем. Так она освободила мужа своего. Тот, кто рассказывал нам это, присовокупил. Вот, они сохранили заповедь Божью, и Господь Бог наш возвеличил милость свою над ними. Ну, очень приятно и утешительно, когда такие жуткие истории так утешительно и приятно заканчиваются.